сегодняшнюю проповедь я назвал так: «Чего не может и что может христианин в сфере благовестия?» И чтобы на эту тему поразмышлять, мы можем прочесть с вами 4 главу книги «Деяния апостолов» с 1 по 31 стих. Тем более, что и те проповеди, которые я говорю, касаются книги «Деяния апостолов», мы с вами последовательно ее от начала разбираем. И сейчас настала 4 глава с 1 по 31 стих. Третья глава заканчивается на том, что Петр и Иоанн, которые шли в храм, встретив нищего, который был инвалидом, не мог ходить, они его исцелили. Об этом узнал народ, тем более, что этот исцеленный вокруг них все время не отходил, он был все время рядом с ними, и славил Бога, и люди об этом узнали. Очень много людей славили Бога за то, что этот человек, который уже был в средних годах таких, в зрелых годах, вдруг получил исцеление. Это было для многих, ну, для всех это было явным чудом, да. И все славили Бога, но не всем это нравилось. И вот как раз 4 глава начинается с того, что когда они говорили к народу, к ним приступили, Петр и Иоанн, то есть, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо был уже вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посреди, спрашивали: «Какую силою или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого всего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей». И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое. тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Итак, чего же не может и что может христианин в сфере благовестия? Вот на основании того, что мы с вами прочитали, мы можем сделать вывод, что христианин не может одно действие делать, а может два может делать. Первое, чего христианин не может? Он не может не благовествовать. А что он может? Он может обращаться в молитве за помощью в благовестии к самому Богу и может рассчитывать на Божью помощь при благовестии. Это все прозрачно вытекает из того, что мы с вами прочитали. Итак, христианин не может не благовествовать. 20 стих мы с вами прочитали, как Петр и Иоанн, когда им запрещают свидетельствовать об Иисусе, говорят, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. И поскольку мы, они отвечали так, на запрещение говорить об имени Иисуса Христа, то это означает, что мы не можем не благовествовать. Так говорят апостолы. Интересно, мы потом с вами подумаем над тем, почему они не могут не благовествовать, почему они не могут не говорить о том, что видели и слышали. Смотрите, вот два в представлении первосвященников, начальников израильских, старейшин, два простых, в общем-то, человека. Как они их оценивают? Это люди не книжные. Это люди простые. Буквально то слово, которое переведено как «простые», можно перевести как «невежественные». Люди невежественные, они не очень-то разбираются в вопросах богословия, в вопросах закона. Они не являются учителями Израиля. По крайней мере, в представлении тех, кто собрался их судить. Между тем, вот на этих двух людей собралась очень представительная компания. Обратите внимание, здесь говорится о том, что пришел первосвященник Анна, первосвященник с женским именем, да? Но я в одном из комментариев прочитал, что на самом деле Анна в ту пору не был первосвященником. Первосвященником был как раз-таки Каиафа. Иоанн и Александр – это все люди из рода первосвященнического, то есть тоже имели какой-то авторитет в израильском обществе. А сам Анна был первосвященником до того, какой-то срок, но обладал среди верхушки иудейской очень большим авторитетом. Очень большим авторитетом, к нему прислушивались и даже считают, что, может быть, он через того же Каиафу, который был, по-моему, его племянником, каким-то родственником, да, ну и, в общем-то, проводил все равно свою политику, не будучи официально у власти, он как бы все равно, так, имея огромный авторитет, продолжал занимать такой пост по факту. То есть на этих двух простых людей собралось такие очень серьезное общество. И обратите внимание, они пришли вроде бы разбирать дело Петра и Иоанна. Ну, не очень понятно, какое они дело пришли разбирать, в чем их конкретно обвиняли. Ведь они их фактически ни в чем не обвиняли. Они задавали им вопросы, то есть они хотели произвести какое-то расследование. Между тем, мы видим, что это как бы форма какая-то была. На самом деле у них в голове уже решение было сформировано. Они знали, зачем они собираются. Они просто конкретно хотели запретить им благовествовать, запретить свидетельствовать об Иисусе Христе, о Его имени. Их, на мой взгляд, очень странно не останавливал тот факт, что Иисус Христос, который умер, который при жизни делал большие чудеса, о чем Никодим признавал, когда приходил тайно ночью к Иисусу Христу. Да и сами они все признавали. Иисуса Христа уже нет. Вот эти невежественные люди, которые не являются учителями Израиля, вдруг опять продолжают делать то, что делал Иисус Христос. Но очень же ж надо задуматься над тем, почему, что происходит. Они этого не делают, к сожалению. Мы не видим, чтобы они пытались познать и исполнить волю Бога в данном случае. Они пришли уже с конкретным решением, они беспокоились, как мы понимаем, в первую очередь, за свое положение. То есть это были не священники, а скорее политики. Ну, а политика, как правило, отстаивает какие-то экономические интересы. На что они рассчитывали? Скорее всего, они рассчитывали на то, что будет успех, что они этим двум простым, малообразованным людям запретят такие. И не будет больше упоминаться имя Иисуса. Ну, представьте, на самом деле, два простых, невежественных человека вдруг против вот этой массы. Их просто вот перечисляют, когда я тут читал минуту целую, сколько их там собралось. А реально-то их было больше, потому что здесь просто, так говорится, и прочие из рода первосвященнического. Авторитет огромный у этих людей. Один Анна чего стоит. Синедрион, опять же, Синедрион – это их территория. Поставили вот этих двух простых людей. Конечно, был расчет, что ну, мы-то их, в принципе, задавим, запрессуем, добьемся своего. Но на самом деле ребята подготовились-то плохо. Ну, они не могли хорошо подготовиться, что бы они ни предпринимали. Теоретически, вот так если размышлять, они могли инкриминировать что угодно. Ну, как Иисусу Христу. Вот инкриминировали что-то. Да, виноват он в этом, не виноват. Это дело десятое. Они считают, что виновен. А дальше что? Ну, последствия могли быть самые печальные. Могли и камнями побить до смерти, как мы знаем. И, вы знаете, здесь вот очень ярко виден вот этот принцип греха, который как снежный ком увеличивается. В лагерях мы иногда изучали жизнь Давида, и вот этот принцип, как грех умножается, принцип как вот снежного кома, тоже там в жизни Давида очень хорошо виден. Когда он, просто остановив нескромный взгляд на Версавии, потом дошел до того, что убил ее мужа, который был его воином, его собственным воином, товарищем, другом. И здесь то же самое. С чего начиналось? С того, что они позавидовали Иисусу. Сначала просто позавидовали, потом составили против него заговор, убили его. Убили одного человека, теперь двое появилось. Так чего же, надо теперь двоих погубить. Грех накапливается, как снежный ком, и об этом надо помнить, это вот тут хорошо видно. И если бы не действие Божие, то, конечно, они бы добились своего. Они бы добились, они бы, ну, если не побили камнями, то, может быть, в тюрьму заключили бы этих людей. Но Господь сделал как? Во-первых, было очень-очень много народу. Ну, я в Библии не помню, чтобы большее число уверовало, чем вот в этом случае, 5000 человек. И причем они все были в храме, и заметьте, что они делали, в отличие от священников. Они славили Бога за это чудо. И исцеленный тоже был тут. Вот он. Причем, обратите внимание, здесь написано, что лет более 40 было этому человеку. Это не тот, кто ходил с Иисусом Христом. Он не мог ходить, потому что он был инвалид, он здесь вот сидел. Его приносили, уносили, он тут сидел. За Иисусом он явно не ходил. Нельзя было его как-то подговорить. Он вся его жизнь прошла перед глазами людей. И всю жизнь он был вот этим инвалидом. То есть это настолько явно, что отрицать это просто невозможно. И мы не первый раз видим, как вот эти верхушка иудеи, начальники, боятся народа. Боятся народа. Но и удивительным образом Господь сам действует через Петра и Иоанна. Мы читаем, что не просто он говорил какие-то слова, которые пришли ему на ум, как-то желая выкрутиться, избавиться от неприятной ситуации. Мы видим, что он был исполнен Духа Святого. И заметьте, что это действие Божье. Это то, что Бог обещал и сделал. Смотрите, когда запрещают после ответа Петра и Иоанна о том, что они сделали, когда им запрещают говорить об имени Иисуса Христа, Петр и Иоанн говорят: мы не можем этого делать. Мы не можем не говорить об имени Иисуса Христа. Мы не можем не благовествовать. И вот смотрите, неблаговестие христианства, неблаговестное христианство, вот задумайтесь сами, два слова, неблаговестное христианство. Есть такое слово греческого происхождения, оксюморон, оксюморон, оксюморон на ю ударение. То есть в переводе с греческого это остроумная глупость. Остроумная глупость. Два несовместимых понятия. Ну, как, вот помните, книга есть такая, по которой фильм снят, книга Бондарева «Горячий снег». Как, например, «Черная белизна». Да? Вот в данном случае это можно перевести как вот, неблаговестное христианство, как мертвая жизнь. Ну, что такое христианство на самом деле? Это дар вечной жизни. А что такое неблаговестие? Это отсутствие спасающей информации, спасающей силы у погибающего. Когда христианин не благовествует, обратите внимание, ничего не происходит. Вот, чтобы это было понятней, я вам расскажу сон, который меня мучил и в детстве, и уже в зрелом возрасте. Один и тот же сон появлялся. Господь зачем-то его посылал мне, может быть, для того, чтобы я сейчас привел его в качестве, как любит Сергей Васильевич, говорит, иллюстрации наглядной. Мне снилось, как будто я нахожусь в полном одиночестве в каком-то лесу. Причем сон такой, знаете, почти черно-белый. То есть цвета так неярко выражены. Я нахожусь в лесу, в каком-то хвойном, довольно незаросшем таком, в котором почему-то тропинки даже есть, но при этом я там один. Ни одной живой души больше нет. Деревья, грибы, причем в основном мухоморы здоровенных размеров. Если так вот абстрактно на это посмотреть, можно было бы даже найти в этом какую-то красоту. И несмотря на то, что вроде бы и деревья, там и грибы, это живое все, но ни одной живой души, даже и животных там нет. И это вот наполняет меня какой-то дикой безысходностью. Я иду по тропинке, пытаясь найти кого-нибудь, но как-то постоянно возвращаясь на какое-то одно и то же место. И вроде бы, видите, вроде бы есть жизнь, но на самом деле жизни там нету. И вот когда не благовествуешь, получаешься вот в такой какой-то местности, где вроде бы и есть жизнь, и в то же время нет ее. Вроде бы все как обычно. День сменяется днем, будни выходными, работа отпуском, опять будни работа. Но что бы при этом ни происходило, на самом деле ничего не происходит. Ничего не происходит. Получается, что все вот эти люди, которым мы не благовествуем, они, знаете, они вот, ну как какая-то декорация. Потому что они вроде бы и живые, но на самом деле мертвые. Пройдет время, декорация эта износится. Куда ее? Ее выкинут на свалку. То есть мертвая уйдет дальше в свое небытие. То есть люди, которым мы не благовествуем, на самом деле для нас получается, и вообще для христиан, для такого сравнительно, к сожалению, очень и очень небольшого числа людей в этом мире, является вот этими мертвыми декорациями. И ничего не происходит, потому что эти декорации никак уж не живут. Без благовестия. И вот этот переход из нежизни в жизнь, мы знаем только один способ. Это через веру. А веру получить есть только один способ. Услышать благую весть. И Господь ее, Он, как мы знаем, не вкладывает так вот по своему желанию, вот, без посредства человека. Он почему-то избрал такой путь, когда идут христиане и благовествуют. Есть в послании апостола Павла к Коринфянам, во втором послании, такое место, 6 глава, 14 стих, который очень хорошо говорит о том, насколько мы отличаемся от вот этих мертвых декораций. Потому что если мы не благовествуем, мы обрекаем людей на вечную смерть. На вечную смерть. Но Павел говорит вот в этом месте, что общего у света с тьмою? Ничего общего. Мы не можем быть пособниками мраку, не можем быть пособниками смерти. Наоборот, в Евангелии от Матфея в 5 главе 14 стих говорит, вы свет миру. Вы не с мраком, вы свет мира. Для этого Господь нас собрал. Итак, мы с вами увидели из этого места, что христианин не может не благовествовать. А что он может? Мы увидели, что он может обращаться в молитве за помощью к благовестию, за помощью благовестия к самому Богу. И вот эта молитва просто приводит в восторг. Обратите внимание, пришли Петр и Иоанн, которые избегли, не знаем чего, может быть, и смертной казни избегли. Потому что Синедрион по пустякам, наверное, все-таки не собирался. И у них еще перед глазами сравнительно недавно невинно убитый Иисус Христос, который был учителем Израилевым и по категории, по рангу, по всему был гораздо выше, чем они. Его убили, а их освободили. Они избежали этой опасности, они пришли к своим, рассказывают о том, что Господь сделал, и все радуются и обращаются в молитве к Богу. И о чем они просят? Господь, защити нас, чтобы вот не было такой ситуации. Как бы нам, вот, чтобы нас не побивали камнями. Там, мы же тебе служим, ты вот там кто-то болен, там средств не хватает, кредит за автомобиль выплачивать. Так, в принципе, нормальная молитва. Многие из нас в большинстве случаев большую часть времени тратят на то, чтобы просить о чем-то вот таком. Кого-то там вылечить, там, какую-то проблемку решить. Вот. Эти о чем просят? Они говорят, Господи, воззри на угрозы их. То есть, ты видишь, они-то нам угрожают. Мы-то ведь люди. Мы люди, как ни крути, слабые. Но дай нам с дерзновением говорить благую весть. Очень здорово. Ныне, 29 и 30 стихи. Ныне, Господи, воззри на угрозы их. И дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Пока ограничиваемся 29 стихом, потому что, смотрите, третье, о чем мы говорили, то, что христианин может рассчитывать на Божью помощь при благовестии. Почему? Во-первых, потому что такое уже было. Мы видим пример конкретный вот с Петром и Иоанном. Во-первых, Господь к этому все сделал сам. Они шли мимо этого немощного человека, они дали ему то, что имели, и, в принципе, никто из них не говорит, что «да, это мы сделали». Наоборот, они опровергают. Помните, в третьей главе мы с вами уже изучали, проходили это, что они говорят, «Мужи израильские, что же вы смотрите на нас, как будто это мы своей силой что-то сделали? Бог Иисус Христос, которого вы, между прочим, распяли, сотворил это действие. Бог это делает. Бог творит чудеса. Бог делает то, чего не может сделать человек. Человеку остается только открыть свой рот. И в это время что происходит? Опять же, Бог исполняет Духом Святым для того, чтобы человек мог благовествовать. Они свидетельствовали этим 5000 человек. Они сейчас же, находясь в Синедрионе, свидетельствуют начальству. И все это делает Бог Духом Своим Святым. То есть, когда христианин стремится благовествовать, на самом деле, что ему только надо сделать? На самом деле, ему надо хотеть и открывать свой рот. А дальше Бог сделает. Бог и духом исполнит, и скажет через тебя, надо чудо сделать. Братья и сестры, он сделает. Не устану напоминать, вот в моей жизни такие чудеса были настолько явными. Одно из самых простых, но в моем представлении, как автомобилиста, очень-очень сложных, это как Господь избавляет от пробок. Несколько раз было, когда по молитве, я не знаю, куда Господь мог делать эти пробки. Представьте себе, что если, например, ты едешь из Москвы, и у тебя впереди пробка, я знаю, куда они могут деться, эти автомобили. Они могут разъехаться по области. А если в Москву? Так их, наоборот, все больше и больше. Они из области съезжаются на эту дорогу, одну, по которой ты едешь. Пробка должна быть все больше и больше. А если ты едешь в центр? И звонит мне как-то начальник транспортного цеха и говорит... Опаздываю на работу, вот в пробке стою. Я ему говорю, не переживай, я сейчас помолюсь, и Господь пробку раздвинет. Но он посмеялся. Через полчаса, а я-то думаю, стоп, я же ему сказал, надо помолиться. Молюсь, я сам думаю, как Господь это сделает? Они же на машинах ездят, они на вертолетах летают. Но потом подумал, а что я переживаю? Я свое дело сделал. Господь пусть разбирается со своим делом. Через полчаса начальник транспортного цеха заходит ко мне в некотором таком, знаете, напряжении, недоумении, оторопевший, и говорит, признаю свою вину, был неправ. То есть он понимает, что когда он смеялся над тем, что я ему сказал, он был неправ. То есть Господь для успеха нашего благовестия свое дело сделает. Но мы должны вот эти уста свои открывать, братья и сестры. Итак, напомню, что в сфере благовестия христианин не может делать одно дело, то есть он не может не благовествовать, потому что мы со смертью не одно и то же, мы разные люди, мы абсолютно разные, как вот в том письме девушка написала мне, что ты удивительный, это на самом деле так, потому что мы не со смертью, мы не с сатаной, мы абсолютно другие, мы не с этим миром. Во-вторых, почему мы еще не можем не благовествовать? Потому что это таки ж, можно сказать, пророчество самого Иисуса Христа. Я специально выписал место из Евангелия от Марка. В 13 главе есть замечательное место. Стоп, не то место. Нет, это... Братья и сестры, это книга «Деяния апостолов», 1 глава, 8 стих. Там Иисус Христос говорит своим ученикам, что «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самарии и даже до края земли». Он не говорит, как вот предложение такое, да, ну, может быть, вы будете мне свидетелями. Он, это как пророчество, это даже не повеление, идите, благовествуйте, хотя он и так говорил. Но это вот на самом деле, он знает будущее, вы будете. Это пророчество исполняется, мы являемся свидетелями. Мы можем делать два действия. Мы можем обращаться к Богу в молитве, за помощью в благовестии. И третье, мы можем рассчитывать, что Господь свое дело, свою помощь сделает в полной мере. И вот сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами помолились вот так, как молились апостолы, что Господь, мы слабые люди, ну, из нас красноречивых совсем-совсем мало, а таких вот дерзких, которые, может быть, как Сергей Васильевич, могут подойти и сказать, там, товарищ, вот так-то и так-то, Иисус Христос. Тоже очень мало таких. Но нам это и не надо. Потому что Бог с нами. Потому что мы можем к Нему обращаться за этой помощью. И несмотря на слабость свою, несмотря на, может быть, какие-то угрозы, которые тоже бывают, Господь может нам помочь открывать наши уста и благословить со всей смелостью нести благую весть людям. Давайте об этом помолимся. Господь, я также благодарю Тебя за то, что Ты когда-то послал мне человека, который рассказал об Иисусе Христе, о спасении, Господь. И Ты смягчи мое сердце, чтобы произошло вот это рождение от Духа. Благодарю, Господь, за многих-многих людей, искренних христиан, которые трудятся для Тебя, которые являются для меня, для нас, для всех примером. Примером, когда жизнь Твоя распространяется, Господь, когда люди узнают о спасении, приобщаются к этому спасению, Церковь Твоя и Царство Твое Небесное расширяется. Господь, и, конечно, ни у меня, ни у кого из нас нету ничего общего с этой тьмой, Господь, с этим раком, со смертью, с сатаной, Господь. Но мы люди слабые, Отец Небесный, я с очевидностью это признаю. Отец Небесный, пожалуйста, благослови нас вот таким дерзновением, со всей смелостью нести благую весть людям, Господь. Дай нам для этого усердия, ревности, Господь, смелости вот этой, Господь, решимости. Благослови не проходить мимо людей, чтобы им не идти в эту погибель вечную, но обратиться к Тебе, обратиться к Иисусу Христу и унаследовать Небесное Царство. Благослови, Господь, благослови в этом быть на самом деле очень и очень усердными, дерзновенными, смелыми, решительными, Господь. Заряженными на это, целеустремленными в этом, Господь. Все-все, что каждому не хватает, Ты пошли, Господь. И благослови, чтобы через нас Ты мог в полной мере совершить Твой труд по спасению людей, которые находятся рядом с нами. Благослови, Господь. Прими молитву во имя Иисуса Христа. Аминь.